просветление. Это непростая фраза, как мы видим из различных источников. Например, в Вималакирти Нирдеше сказано, что даже если эго вздымается подобно, так высоко, как гора Мэр, даже тогда может возникнуть мысль о просветлении. И таким образом могут произрасти качества Будды. И так даже по Ратна Каранта Сутре мы можем понять, что даже обыватель может быть бодхисаттвой. В Сармадхарма Прабритти Нирдеше также рассказывается, как земля разверзлась под бодхисаттвой Джаямати, и он после смерти упал в великий. Кто тот бодхисаттва, что едет в повозке? Подобно человеку, который хочет достичь миров числом равных числу пылинок, во всех пяти чистых землях Будд, с этой целью человек садится в свою повозку, отправляется в путь. Он едет очень долго, но проходит лишь небольшое расстояние, в сотню лиг. То и дело, порыв урагана отбрасывает его на 80 тысяч лиг назад. Как с такой скоростью этот человек может проехать по всем мирам на своем транспортном средстве, даже если бы у него были бесчисленные мириады повозок? Ученик сказал, он не смог бы, учитель ответил, и точно так же Манджуши, если тот, в ком породилась мысль о просветлении, после этого не держится за нее, не изучает великую колесницу Махаяны, но имеет общение с теми, кто следует колеснице учеников, и близок с ними, и читает их учения, и доказывает их учения, и распространяет их учения, и обучает этой доктрине. В результате он становится слаб умом и сходит с пути к высшей мудрости. И даже если у этого бодхисаттвы породился около мудрости посредством медитации на просветление, то около мудрости становится полным и замутненным. Бодхисаттва в примере с коровьей повозкой. Таким образом, даже те бодхисаттвы, которые еще не прошли до конца путь устремления, не говоря уже о бодхисаттвах с сильным устремлением, должны обладать уверенностью в том, что мир пуст от самобытия, и должны верить в путь великой колесницы. Даже в Дасхармака Сутре сказано: «В этом мире сын мой, тот, кому суждено стать бодхисаттвой, должен породить помысел, устремленный к высшему просветлению. Это первая причина порождения этого помысла. Первая причина быть учеником какого-то тхагаты или учеником того, кто будет побуждать его к порождению бодхичитты. Либо этот человек должен слышать ранее о славе полного просветления и вдохновиться этим. Это вторая причина. Третья причина порождения бодхичитты — это лицезрение живых существ, бездоленных, без прибежища, несчастных, и порождение сострадания к ним. Четвертое – осознание качеств Будды. Даже обычные существа могут породить в себе подобные качества при наличии необходимых причин и условий для этого. Поэтому не надо чувствовать уныние, не надо думать, что я никогда не смогу породить себе такую мощную душу, как бодхичитту. Это относительная бодхичитта, о которой мы говорим. Хотя, конечно, в некоторой степени ее трудно себе породить. Но если говорить о тех о тех людях, которые действительно может пораниться быть сечиться, то, конечно, это должны быть люди с большими, очень большими благими заслугами. Но даже и для нас, обычных существ, возможно породить себе это чувство, если мы будем применять одну из двух техник. Семичленный метод причинно-следственной взаимосвязи или метод обмена себя на другого. Тогда с помощью такой аналитической медитации мы сможем породить себе стремление к просветлению или к просвещению. Это бхикшита, как верно сказал Майтрея в своем труде, украшение ясного постижения, что бхикшита – это первичный ум, который порождает, который сопровождается двумя видами устремления. Устремлением к помощи живым существам и устремлением к достижению просветления. Основное здесь это устремление к достижению состояния Будды, но вторичное же устремление это устремление к помощи живым существам после достижения состояния Будды. Таково определение относительной бхикшиты. Бхикшита также делится на разные уровни с точки зрения различных критериев, как глубины ее порождения. Но в самом общем смысле бхикшита или ум, устремленный к просветлению, характеризуется желанием достичь полного просветления ради блага всех живых существ. В первую очередь, простое порождение такого ума, устремленного к просветлению. Это, конечно, очень трудно, но если даже бхикшита устремление, устремленное бхикшита породить себе трудно, что же говорить о том, как трудно породить себе практическую бхикшиту или бхикшиту действия? А что это такое? Это, по сути дела, намерение не просто достичь просветления, но решимость идти по этому пути и вершить деяния бодхисаттв. Продолжаем чтение. Более того, мысль о просветлении имеет два этапа. Первое – это решимость, а второе – продвижение к этой цели. Как говорится в священной Гандавьюхе, «Сын мой, во всем мире редки существа, которые исполняются решимости достичь высшего просветления, но еще реже встречаются те, кто вступает на этот путь, начинает двигаться к этой цели. Первый из этого, что мысли решимости достичь просветления порождается следующим решением ума. Я должен стать Буддой. Ибо в сутре Сурангама говорится, что бхикшита, которая порождается подобно решимости, является причиной состояния Будды. И также в Бхадракалпита сутре сказано о том, что жил бы бодхисаттва по имени Гошадатта, в котором бодхичитта породился был с помощью Тадхагаты Накшатрараджи, который, притворившись пастухом, подарил ему лист ветеля. А также Падипа дал Яше кусок подола от платья, притворившись портным. И у бодхисаттвы Ананта Прабхи бодхичитта породил с помощью... В общем, здесь будут перечислять имена бодхисаттв, которых бодхичитта породил благодаря тому, что тот или иной Будда в одежде там, простого человека, там того или иного человека, подарил ему какой-то дар. Это служило первой причиной порождения у них бодхичитты. Священный Майтрея Вимокши, сутра Майтрея Вимокши говорится, Ты мой, говорит, там. Даже если бриллиант расколотить на мелкие кусочки, он все равно будет иметь большую ценность, чем любое золотое украшение, и не потеряет свое название бриллианта. Также и бриллиант порождения в уме мысли о совершенном просветлении, даже если он разлучен с добрыми намерениями и правильным поведением, перевешивает все золото добродетели простых шароваков и практикабут и не утрачивает свое название помысла о просветлении. И из этого следует, как мы видим, если сейчас комментирует, это практика бодхичитты, это нечто, что мы можем порождать и культивировать в себе, даже если просто валяемся на кровати или спим. В том, что касается, например, практики тантры, йоги божества, то ее как-то неудобно выполнять лежа или в каком-то расслабленном состоянии. А практика бодхичитты отличается тем, что ею можно заниматься в любой ситуации. То есть каким-то образом вы можете любые условия обстоятельства своей жизни использовать в качестве пути порождения бодхичитты. Например, когда вы сидите за столом, когда вы обедаете, вы можете размышлять о том, откуда к вам на стол пришла эта пища, с помощью чьей доброты вы получили эту еду на свой стол, и мясо какого животного, какой своей доброй матери вы поедаете в данный момент. То есть вы имеете возможность задуматься о том, какую доброту проявили к вам все эти разнообразные люди, которые доставили вам еду на стол, и все эти разнообразные животные, чьи мясо вы употребляете. И получится, что с вашей одной единственной трапезой связано очень много других живых существ. Итак, продолжаем чтение текста Шикшисамучая. Из этого мы видим, что даже без практики помысел о просветлении считается чем-то очень полезным. В Раджава Вадакха Сутре говорится об этом. Если даже вы не можете практически осуществить эту бодхичитту, но если бы хотя бы могли бы породить себе этот ум хотя бы на уровне устремленности, простой устремленности, это было бы уже невероятно огромным для вас благом, огромной пользой. Продолжается чтение текста. После этого сутра, Раджа Валадаку сутра, здесь идет обращение к царю, перечисляется достоинство бодхичитты. В конспекте к Шикшисамучая говорится, что различие между двумя бодхичиттами, упрямленной бодхичиттой и практической бодхичиттой, заключается в следующем. А когда после порождения упрямленной бодхичиттой вы принимаете на себя обет сатвы, обет завершить деяние бодхисат, тогда после этого ваша устремленная бодхичитта превращается в бодхичитту. Возникает тогда вопрос, на каком этапе может породиться бодхичитта действие? Лишь после достижения состояния арии или еще до того? И на этот вопрос можно ответить так, что даже если существо еще не стало на путь видения, если оно усердно занимается практикой, то способно достичь, породить себе бодхичитту. И когда рано или поздно у вас возникнет некая уверенность в своих силах, теперь я действительно могу вести образ жизни бодхисаттвы, могу вершить деяния бодхисаттвы. На этом этапе рекомендуется принятие обета бодхисаттвы. Если же у вас нет такого степени уверенности, что вы можете вести образ жизни бодхисаттвы, то считается, что вам еще рано принимать на себя бодхисаттву. Так, ответ на этот вопрос такой, очевидно, да. Даже если обычный практикующий, не говоря уже не говоря уже о барях, которые обладают прямым прозрением. Даже обычные существа имеют возможность породить себя подсвечивать на обоих уровнях, как устремленную подсвечивать, так и подсвечивать. Так что вкратце говорится, что даже если на обычном уровне, если кто-то из обычных живых существ очень серьезно настроен к этой практике, то также может принять на себя обет бодхисаттвы, и для этого не обязательно должен достичь уровня арии. Далее продолжается чтение текста. Даже кратчайшее мгновение, даже если ум бодхичитты породится на кратчайшее мгновение, уже станет основой для освобождения. Для освобождения, спасения и утешения всех живых существ. При этом мысль о просветлении порождается благодаря лицезрению видимого, зримого тела Будды, как гласит Пурва-Вадана. Но также надо сказать и следующее. Надо задать следующий вопрос. Существует ли ограничение по принятию обета бодхисаттвы для того, кто еще не вступил на путь, на уровень пути? Да, существует, об этом следует знать, поскольку мы читаем в сутре Акашагарбхи, что подобным ограничением служит тяжелейшее злодеяние, которое состоит в том, что вы причиняете вред своему соседу ради личной выгоды, ради почести и наживы. В Акашагарбха сутре также говорится, он теперь не только не стоит на пути Махаяны, но даже не движется по колеснице учеников. Далее, значит, упоминается правило поведения бодхисаттв, который вступил уже на путь бодхисаттвы, и говорится, что эти правила излагаются во всех вышеупомянутых и других сутрах. Но что касается соблюдения этих правил, то начинающий не обязательно соблюдать эти правила. Во-первых, в первом случае, когда он еще не способен их соблюдать, и во втором, когда ему запрещено их соблюдать. Когда же отсутствуют эти два препятствия, он должен во всех случаях соблюдать эти правила бодхисаттв, правила дисциплины бодхисаттв. Еще следующий вопрос. Если бодхичитту могут породить себе даже обычные существа, существует ли какая-то разница по половому признаку? То есть, допустим, мужчины могут, а женщины не могут, или наоборот? И на этот вопрос дается такое, да, даже женщины могут породить себе бодхичитту. Третий вопрос. Когда вы порождаете бодхичитту, вы должны преисполниться убежденности в своем желании достичь просветления ради блага всех живых существ. И на этом этапе было бы очень полезно принять обеты бодхисаттвы с помощью квалифицированного учителя. Или от квалифицированного учителя. Ну, так вот, значит, далее в тексте говорится, что дисциплинарные правила бодхисаттв могут соблюдать даже женщины, когда их порочные наклонности не проявлены, и когда в их умах рождается желание достичь просветления. Бодхисаттва Пратимокша тоже говорится об этом. В этом мире Шарипутра, даже благородный юноша или девушка, которые устремились ему к высочайшему полному просветлению, ведет добродетельный образ жизни, ища праведности. Итак, все зависит от того, сколько у вас энергии, сколько у вас внутренней силы, и, соответственно, с вашим способностям, вашим возможностям, вы принимаете на себя тот или иной обет бодхичитты, либо бодхичитты устремления, либо бодхичитты действия. Если же вы еще не чувствуете себя готовыми даже к обету бодхичитты устремления, вам просто достаточно развивать себе подобные намерения. Но что касается тех, у кого хватает мужества на то, чтобы действительно заниматься практикой бодхисаттвы, этим людям рекомендуется приложить все свои усилия. Если же вы еще не готовы, с другой стороны, то рекомендуется на время не принимать это. Принятие обета дисциплины бодхисаттвы должно происходить в присутствии того, кто сам соблюдает эти обеты, кто сам практикует предписание бодхисаттв. Потому что если таковы будут условия, обстоятельства прохождения через эту церемонию, то тогда этот человек, в случае, если он приступит свой обет, почувствует сильнейшее раскаяние, страх, нарушение преданности гуру. И также можно отметить, что если человек соблюдает подобные ограничения, подобные обеты, то в этом случае без особых усилий с его стороны может породить в себе, в своем уме, почтение и любовь. Именно по этой причине бодхисаттвы принимают на себя этот обет в присутствии Будд Тадхагат. А в противном случае, в отсутствии духовного наставника, обет дисциплины бодхисаттв следует принимать перед лицами Будды бодхисаттв 10 сторон света, воображая их присутствие перед собой. Хорошо взвесив свой обет и свои собственные силы. Далее, в Дхарма Сангите Сутре сказано: бодхисаттва, прекрасный господин, должен почитать истину. Жить в гармонии с истиной означает жить в гармонии с учением. Что означает истина в этом выражении? Когда бодхисаттва уже после того, как обратился помыслами своими к высшему просветлению, не откажется от этого помысла даже ценой собственной жизни, то такова истина этого бодхисаттвы. Но если после подобного обещания он отказывается от него или начинает колебаться, то в этом его порочная лживость. И в священной Сагарамати Сутре также говорится: представьте себе, что царь или титулованный советник, после того, как он объявил по всему городу, что приглашает весь город на пир, после этого вдруг забудет об своем обещании и не выставит народу еду и питье, то получится, что он обманул всех своих людей, всех своих подданных. И так они уйдут, несолоно хлебавшие, посмеиваясь и насмехаясь над горе хозяина. И подобным же образом от Сагарамати ведет себя бодхисаттва, который, пообещав помочь всем живым существам перейти под поток, тем, которые его не перешли, пообещав освободить неосвобожденных, подарив уверенность тем, кто ее не имеет. Если после этого он не посвятит себя религиозной практике или каким-то другим обязанностям, связанным с достижением просветления, то такой бодхисаттва является обманщиком и предателем всего мира, людей и богов. Соответственно, и все божества, которые являлись свидетелями предшествующих Будд, будут насмехаться над таким бодхисаттвой. Поэтому я и говорю Сагарамати, что бодхисаттва не должен произносить ни слова который может повлечь за собой его обман, какой-либо обман, какое-либо предательство мира богов, людей и асур. Более того, Саграмати Бодхисаттва часто обращается с просьбами о различных услугах. Ну и в этом случае Бодхисаттва должен изрекать такие слова, чтобы потом ни одно живое существо не было ему обмануто. Далее, значит, цитата из еще одной сутры о том, как, собственно говоря, проходит церемония принятия на себя обета. Либо нужно вслух произнести слова вслед за учителем, либо про себя слова принятия обета. Начиная с этих слов, он должен породить себе помысел о достижении просветления, то есть читу. Подобно тому, как согласно Манджушри Будда, Кшетрагуна Юхаламкара Сутри, благородный Манджушри породил себе мысль о просветлении. И когда порождалось ли Бодхичитту, он изрек следующие слова. Подобно тому, как цепь перерождений бесконечно от начала и до конца, столько же я буду жить священной жизнью, жертвуя собой на благо всех существ. Да породим же Бодхичитту пред ликом нашего наставника. Я приглашаю весь мир, ибо я спасу весь мир от нищеты. Отныне и вплоть до достижения просветления отброшу от себя всю враждебность и упрямство, любую зависть и обиду. Теперь переходим к Бодхичитте Аватаре. Мы продолжаем с 13-й страфы. Даже тот, кто совершил настоящее преступление, быстро освободится от страха, оперевшись на Бодхичитту, словно прибегнув к защите сильного человека. Так почему же неразумные отказываются от такой опоры? Подобно огню в конце Кали-юги, она в мгновение ока испепеляет великие деяния. Мудрый владыка Майтрея разъяснил ее неизмеримую благость ученику Судхане. В сущности, необходимо знать о двух бодхичиттах. Бодхичитте вдохновенный и бодхичитте деятельный. Подобно тому, как понимает различие между желанием отправиться в путь и самим путешествием, так мудрый различает из себя бодхичитты. И хотя велики сенсорические плоды вдохновенной бодхичитты, все же они не сравнимы с непрерывным потоком заслуг, порождаемым бодхичиттой деятельной. Если Бодхичитта упрочился, если Бодхисаттва упрочился в Бодхичитте и не мыслит отступать, покуда существа бесконечных миров не достигнут полного освобождения, то с этой минуты, даже когда он спит или ум его отвлечен, ждет его непрерывный поток заслуг, равный просторам неба. Ради существ, тяготеющих к хинаяне, сам Тадхагата убедительно изложил это в Субаху Парипричха Сутре. Благонамеренный человек, пожелавший избавить существ от такой малости, как головная боль, обретает безмерную заслугу. Что же говорить о том, кто желает уничтожить неизмеримые страдания существ и наделить их безграничными достоинствами? Здесь Вашингтон перечисляет достоинства Бодхичитты. Достоинства Бодхичитты неизмеримы и несравнимы ни с одним достоинствами ни одного другого состояния ума. Шлока 23. Даже если даже у отца и матери столь благое намерение, если оно у божества правителя, если оно у самого Брахмы, это Бодхичитта, есть нечто то, что охватывает всех живых существ. Это же желание, чтобы все живые существа были свободны от всех страданий. Чтобы они были спасены от всех страданий и отделены всем счастьем. 24. Если никогда прежде, даже во сне, не могли они породить такого намерения ради собственной пользы, как же может оно возникнуть ради блага других? Мы обычные. У нас обычных существ действительно вряд ли даже когда-либо возникало желание освободить самого себя от всех страданий. Не говоря уже о том, что такое желание не возникало у нас относительно всех других
животных.
А здесь, когда мы порождаем птичек, мы думаем о всех живых
существах
и желаем, чтобы все они были свободны от страданий. 25. Намерение принести благо всем живущим, не возникающим в них даже ради их собственной пользы, есть особая драгоценность ума и его рождения, и бывалое чудо. И заслуги, которые обретают, порождая птичицу, они просто безмерные. И разве можно оценить достоинство этой драгоценной мысли, лекарства от страданий мира, источника его блаженства? Мы задаемся вопросом, как же добиться порождения своего ума, ума Бодхисаттвы? Несмотря на то, что живые существа все стремятся к счастью, они бегут от причин счастья, как от чумы, пренебрегают их. А несмотря на то, что никто из них не хочет страдать, но они гоняются за причинами страдания. Если одно благое намерение превосходит поклонение Будды, что же говорить о деяниях, сотворенных ради полного счастья всех существ? Конечно, наше омрачение, негативные эмоции препятствуют порождению у нас защиты, препятствуют достижению цели избавления всех живых существ от страданий. Среди омрачений выделяют два их вида. Первое – это омрачения, связанные с мудростью, а второе – омрачения, не связанные с мудростью. Из них первый вид омрачений является более серьезным, более опасным, чем второй, и причиняет нам гораздо больше страданий. 29. Бодхисаттва наделяет всеми радостями тех, кто изголодался по счастью. Он уничтожает всякое страдание, существо, примененных многими скорбями. А это просветление, поскольку это мысль о просветлении, это бодхисаттва характеризуется намерением достичь состояния Будды ради того, чтобы избавиться от страданий, то следует понять, что понимать, что корнем страдания является неведение. Поэтому эта бодхисаттва обладает также качеством рассеивания вот этой сметенности неведения. Сметенности, которая существует восемь результатов, приводящих к высшему вниманию. Позитивные результаты, плоды, приводящие к созреванию, как раз и дарят нам бодхичитты. И опять же, благодаря порождению бодхичитты мы можем увидеть смысл своей жизни. И в этом плане бодхичитта является верным, непоколебимым другом. Это 30-е шлока. И устраняет омраченность. Где отыскать такого праведника? Где отыскать подобного друга? И с чем сравниться его? 31-е шлока. Если всякий, кто платит добром за добро, достоин похвал, что же говорить об бодхисаттве, который творит благое, даже если его не просят? Все, что комментируют, действительно, качество бодхисаттвы, бодхисаттва или нечто потрясающее, нечто великолепное. 32. Добродетельно почитает миру того, кто порой с пренебрежением подает горстке существ немного простой еды, которой хватает лишь на полдня. И вот здесь, что комментирует, действительно, иногда можно кому-то подать кусок простого хлеба, довольно-таки там с пренебрежительным каким-то отношением, и этой еды хватит лишь на полдня, но тем не менее люди... Такие подобные благодетели пользуются уважением в миру. Ну, что же говорить о качествах бодхисаттвы? Здесь мы видим, мы сравниваем добродетели обычного существа с безмерными добродетелями бодхисаттвы. Здесь объект даяния это несравненное блаженство Будд, состояние Будды. Что касается количества существ, которые получают подобные блага, то это несметные живые существа, несметные сокровища. Они просто один или два человека. И опять же, этим даянием Бодхисаттва исполняет все их желания. Поэтому можно, можно сказать, что обычные благодетели не идут ни в какое сравнение с благодеяниями Бодхисаттвы. 34. Покровитель мира изрек, что всякий, кто помыслит дурное, а благодетель, лицо непобедителя, прибудет в аду столько кальп, сколько нечистых мыслей родилось его сердце. Чистые же помыслы порождают плоды в изобилии. Если же тяжкое преступление совершается против сына победителя, его добродетели возрастают. Я низко кланяюсь тому, в ком зародилась эта драгоценность ума, я еще прибежище в этом источнике блаженства, который дарует счастье даже тем, кто ему причиняет зло. На этом мы заканчиваем первую главу и переходим к второй главе «Осмысление сотворенного зла». Дабы обрести это драгоценное состояние ума, с благоговением я совершаю подношение Тасхагатам, святой Дхарме, сияющей драгоценности, сыновьям Будды, океанам совершенства. Качество Будды, Дхармы и Санги считаются безупречными, потому что вы достигаете этих качеств тогда, когда уже после того, как полностью очищаетесь от сердца. Итак, если в первой шлоке говорится о поклонении перед трем драгоценностям с осознанием безупречных качеств тела, речи и ума. Вторая шлока. Все цветы и плоды, какие только существуют, и многообразные целебные травы, все драгоценные камни, какие только есть в этом мире, всевозможные воды чистые и освежающие, горы сокровищ, леса и рощи, а также иные места, уединенные, радующие душу, вьюны, украшенные прекрасными цветами и деревьями светлыми, несущими бремя плодов, из мира богов и других небожителей, ароматы, благовония, драгоценные деревья, деревья, исполняющие желания, урожаи, созревающие сами собой, и все украшения, достойные служить подношением. Пруды и озера с цветущими лотосами, прекрасную песню диких гусей, все, что проявляется в безбрежном пространстве и не принадлежит никому, я мысленно подношу все это мудрейшим из мудрых и их сыновьям. О, великомилосердные, достойные драгоценных даров, явите мне свою милость, приняв мои подношения. Есть два вида подношения. Подносить то, чего вы действительно владеете, и подносить то, что вам не принадлежит. Из этих видов подношения настоящим ценным является подношение, например, вашего тела, это то, что действительно является вашим имуществом, то, чем вы реально владеете. Поэтому для вас это нечто драгоценное. Я мысленно подношу все это мудрейшим из мудрых и сыновьям, о великомилосердный и достойный драгоценный дорог, явите мне свою милость, приняв мои подношения. Ибо я беднейший из бедных, не накопивший заслуг, и нет у меня никаких иных даров. У покровителей, жаждущие помочь другим, не зайдите и примите эти подношения ради моего блага. Вечно я буду подносить свои тела победителям и их сыновьям. Примите меня, величайшие герои, я готов служить вам за благоговение. Под вашей опекой я, не страшась сансары, принесу благо всем существам. Я всецело очищу от прежнего деяния и иного зла не совершу. И драгоценном венце на Гарджуны говорится, пусть лишь я принесу пользу всем живым существам, превращаясь во все то, что им нужно, в чем они нуждаются, в воду, огонь, землю и так далее. Далее, 10-я шлока. В благоуханных ванных комнатах, вымощенных искрящимся прозрачным хрусталем, с изысканными колоннами и сверкающих самоцветов, с балдахинами из лучезарных жемчужин, под звуки музыки и песнопения омывают от хагаты и сыновей, из множества сосудов, украшенных изысканными драгоценностями, наполненных цветами и водами, душистыми и пленительными. Я обтираю тела их, тканями, несравненными, чистыми на душу. Ношу им благоуханные одеяния ярких цветов. Я украшаю арию Самантападру, Аджитту, Манджугошу, Лакишвару и остальных божественными одеяниями, мягкими и яркими, а также лучшими из драгоценных камней. Изысканными благовониями, чьи ароматы наполняют все 3000 миров, стану я умащивать тела мудрейших, сияющих, словно чистейшее отполированное золото. Мудрейшим из мудрых, достойным наивысшего почитания, я подношу гирлянды дивные, вкусно сплетенные, а также цветы пленительные и благоуханные, мандараву, утпалу и лот. Подношу им дымы благовонных курений, чесночайшие запахи радуют душу, а также божественные лакомства, разнообразные ясные напитки. Я подношу им светильники из драгоценностей, установленные на золотые лотосы, и над землей окропленные душистыми водами, я разбрасываю лепестки восхитительных цветов. Тем, чьи сердца исполнены любви, я подношу дворцы, где звучат мелодичные гимны, и чудно сверкают жемчужины и самоцветы, достойные украсить беспредельное пространство. Всем великим мудрецам я подношу драгоценные зонты с золотыми рукоятками и изысканными орнаментами по краям. Не отвести глаз от них, устремленных ввысь. И пусть собрание прекрасных подношений под звуки музыки и приятный слуху облаками поднимутся ввысь, облегчая страдания живущих. И пусть непрерывный дождь цветов и драгоценных камней не спадет на ступы изображений и на все драгоценности святой формы. Подобно тому, как Маджугоши и другие совершали подношения победителям, так и я подношу дары Тархагатам, покровителям моих сыновьям. И нескончаемым потоком мелодичных гимнов я успеваю океаны совершенств. Пусть беспрестанно возносятся к ним эти облака, ласкающие слух восхваления. Сколько атомов существует во всех Будда-полях, столько раз простираюсь я перед всеми Буддами трех времен, пред Хармой и Высшим собранием. Итак, мы останавливаемся на 24-й шлок говорит о ветве простирания. Если брать семичленную молитву, то первая ее часть простирания. 25-й. Я также поклоняюсь всем ступам и прославляю основы Бодхичитты, настоятелей монастырей и благородных последователей учения. Покуда я не овладел сутью пробуждения, я еще прибежище в Будде, я еще прибежище в Харме и собрании Бодхисаттв. Сложив ладонью сердце, я возношу молитву совершенно великим и милосердным Буддам и Бодхисаттвам всех сторон света. На протяжении безначальной сансары в этой жизни и предыдущих по недомыслию я творил дурные дела и постригал других по совершению. Обманутой омраченностью я находил радость содеянным, но теперь, осознав свои злодеяния, от всего сердца я поверяю их покровителям. Все то зло, что я по неуважению причинил телом, речью и умом трем драгоценностям прибежища, своим матерям и отцам, учителям и другим, все тягчайшие преступления, совершенные мною, злодеям, очернившим себя изобилием пороков, я поверяю указывающим. И также все злодеяния, которые я слышал по отношению к родителям, к учителям и так далее. Все вот эти проступки, в них следует исповедаться, окунаться. Причина, по которой нам следует соревноваться, раскаиваться в двух негативных поступках, заключается в том, что когда вы раскаиваетесь, тем самым вы снимаете препятствия, которые иначе из-за этой негативной кармы могут возникнуть у вас в будущей жизни. То есть это зло, что я по неуважению причинил телом, речью, умом, трем драгоценностям прибежища, своим матерям и отцам, учителям и другим, все тягчайшие преступления, совершенные мной злодеем, очернившим себя изобилием пороков, я проверяю указующим путем. Его святейшество комментирует. Каким образом мы раскаиваемся? А каким образом мы накапливаем негативную карму? Мы ее накапливаем тогда, когда у нас возникает очень сильное чувство ненависти, враждебности по отношению к своим родителям, или друзьям, или учителям. Тогда наша негативная карма становится особенно тяжелой. Смерть может прийти за мной прежде, чем я очищу свои злодеяния, и потому я взываю к вам на защиту, и освобожусь я от зла полностью без промедления. Мои враги обратятся Вы по поводу смерти говорите, что когда я умру, мои враги обратятся в ничто, мои друзья обратятся в ничто. Я сам обращусь в ничто, подобно этому все обратится в ничто. Все, что говорит, что да, все созданное вами в этой жизни постепенно превратится в прах, исчезнет, но останется одно – плоды ваших негативных действий. И вам придется тащить все это с собой жизни в жизнь, и вам придется в одиночестве пожинать эти плоды, переживать все последствия этого негативных камней. Но когда мы говорим об этом мире, мы говорим о том, как приходящим является все в этом мире. Наша жизнь краткосрочная. Скоро мы, когда мы умрем, нам придется сменить наше тело. Но даже это непостоянство мы можем увидеть на протяжении одной этой жизни. Мы видим, как мы растем, как все вокруг нас меняется, как мы сами меняемся. А потом постепенно, когда мы начинаем стареть, наши друзья, родственники, близкие нам люди начинают умирать, начинают исчезать из нашей жизни. И все это мы видим, свидетелями всего этого мы являемся. Когда у нас порождаются такие омрачения, как привязанность, у вас возникает чувство близости к объекту привязанности. И хотя это чувство близости не является чем-то дурным, как само. Когда его порождает чувство привязанности, то на смену вот этой близости очень легко может прийти враждебное чувство к тому же самому человеку при малейшей смене обстоятельств. Однако если ваше чувство близости к человеку не основано на привязанности, какой бы ни была ситуация, это чувство близости останется, оно никуда не исчезнет, даже если этот человек поведет себя по-другому, не обстоятельства изменится. Например, если мы можем породить в себе сострадание к другим живым существам, а затем чувство близости, которое выставит его следствие, как мы можем породить это сострадание? Размышляя о том, как этому человеку не хватает счастья, как он страдает. Когда мы понимаем реальность этого человека, то реальность его существования, это побуждает нас на порождение сострадания к нему. С другой стороны, если близость к тому или иному человеку появляется у нас в результате привязанности, у этого чувства нет никакой основы, оно никак не основано на реальности. Оно основано на заблуждении, на искаженном восприятии объекта. И поэтому, когда для вас откроется настоящая реальность данного человека, это чувство близости испарится. Как правило, чувство близости к человеку и чувство любви и сострадания возникает у нас лишь по отношению к немногим близким людям. Поэтому мы видим, насколько предвзято мы относимся. Еще один вопрос. Каким образом вы заблуждаемся относительно реальности, в силу чего нас порождают такие омрачения, как привязанность и отвращение? Как говорится, привязанности и отвращение, а также другие омрачения основаны, зиждутся на неправильном искаженном восприятии реальности. Что же это за искаженное восприятие реальности? Как говорится, вы видите, воспринимаете объект своей привязанности или гнева как нечто истинно существующее, как нечто самосущее. И на этой основе, несмотря на то, что объект привязанности или гнева не имеет никакого независимого истинного бытия, они кажутся нам таковыми. И из-за этого у нас возникают такие омрачения, как привязанность и отвращение. как мы сегодня уже утром обсуждали, очень важно все время анализировать тот момент, насколько наше неведение связано с обращениями нашего ума, и каким образом неведение препятствует правильному видению нами реальности, восприятию.